Дождя еще не было. Шквальный ветер раскачивал пальмы, срывая с них ветви. Они ливнем осыпались на землю, образуя непроходимые завалы с торчащими во все стороны остриями побегов. Сол упал на колени и прикрыл голову руками, чувствуя, как иголки впиваются в его тело. Вспышки молний выхватили картину хаоса, оглушительные раскаты грома следовали один за другим. Сол понял, что заблудился. Он укрылся под массивным папоротником, когда на него обрушился первый шквал дождя, и попытался сориентироваться. Он достиг соляных топей, но затем, вместо того, чтобы выйти к последнему участку джунглей, вдруг снова оказался на кладбище. Где-то рядом послышался рев вертолета, и луч света от его прожектора прорезал тьму так же ярко, как вспышки молний. Сол не имел ни малейшего представления, на какой стороне болото находится. Когда он несколько часов назад во второй раз выбрался на рабское кладбище, на него вдруг набросился высокий длинноволосый суррогат. Измученный и изнемогающий от усталости и страха, Сол схватил первое, что попалось ему под руку — ржавый металлический прут, когда-то, вероятно, служивший оградой чьей-то могилы, и попытался защититься от нападавшего. Остриё прута раскроило парню череп. Тот упал, потеряв сознание. Сол опустился на колени, нащупал его пульс и, стремглав, бросился в джунгли. Над головой опять появился вертолет. Ветер ревел так громко, что заглушал даже шум двигателей, хотя машина висела всего в 20 футах над бакушками кипарисов, под которыми укрылся Сол. Он не особенно опасался вертолета. При таком ураганном ветре вести прицельную стрельбу, да еще в зарослях, крайне сложно. Сол не мог понять, почему до сих пор длится ночь. Ему казалось, что прошло уже много часов с того момента, как он пустился в бега. Ноги его безумно болели. На них было страшно смотреть, будто их вдоль и поперек исполосовали бритвами. Он даже попытался утешить себя иллюзией, что на нем, как в детстве, полосатые красно-белые гольфы и алые тапочки. И тут из-за ствола кипариса в него вонзился яркий горизонтальный луч. В первое мгновение Сол решил, что это молния, потом начал гадать, как это вертолету удалось приземлиться. Наконец он понял, что это ни то, ни другое. За стеной деревьев виднелась узкая полоска песка, а дальше шумел океан, откуда сторожевые катера прощупывали берег своими прожекторами. Не обращая внимания на луч, Сол пополз к океану. С этой стороны зоны безопасности единственный пляж находился на северной оконечности острова. Значит, он достиг его. Интересно, сколько раз он уже был здесь, в нескольких ярдах от берега, разворачивался и снова углублялся в джунгли и топь. Полоса песка была на удивление узкой, не более 10-12 футов. А дальше огромные волны океана натыкались уже на скалы. Вой ветра и раскаты грома заглушали грохот прибоя. Стоя на четвереньках на песке, Сол посмотрел вперед. За линией прибоя виднелись по меньшей мере 2 катера. Их мощные прожектора продолжали ощупывать берег. Молния на мгновение осветила оба суденышка, и Сол понял, что их отделяют от пляжа не более 100 ярдов. На борту отчетливо виднелись темные силуэты людей с винтовками в руках. Один из прожекторов скользнул по песку к Солу, и он опрометью кинулся в джунгли, упав в траву за мгновение до того, как пространство над его головой снова прорезал луч света. Спрятавшись за низкой дюной, Сол принялся обдумывать свое положение. Вертолеты и патрульные катера свидетельствовали о том, что Баррент и компания оставили свою игру с суррогатами и начали преследовать его. Он мог уповать на то, что его бегство посеяло смятение, если не раздор в их рядах, но рассчитывать на это было нельзя. Недооценка проницательности и сил противника никому и никогда еще не приносила пользы. Вернувшись домой в самые критические дни войны судного дня, он отлично знал, каким фатальным последствиям иногда может привести самоуспокоение. Сол двинулся вдоль песчаного побережья, продираясь сквозь густые заросли, спотыкаясь об огромные корни мангровых деревьев, сомневаясь даже в том, верное ли направление он выбрал. Каждые 2 минуты ему приходилось падать на землю, когда мимо скользил луч прожектора или над головой снова ревел вертолет. Каким-то образом он догадывался, что диапазон его поисков сужен до этого участка острова. За долгие часы своего лихорадочного бегства Он не видел ни камер, ни сенсоров, но не сомневался, что Баррент и остальные используют все достижения техники, чтобы зафиксировать каждый момент своих извращенных забав и свести к минимуму возможность того, что какой-то хитрый суррогат случайно ускользнет от них. Сол споткнулся о невидимый корень и рухнул вперед, больно ударившись головой о мощный сук. В 6 дюймах от него вновь начиналась трясина. Сознание он не потерял и прикатился на бок, ухватившись за пучок осоки. Из щеки хлестала кровь, попадая в рот. На вкус она ничем не отличалась от солоноватой болотной жижи. Полоса пляжа здесь была шире, но не настолько, как в том месте, где они приземлялись на Сесне. Сол понял, что если будет оставаться под деревьями, то никогда не найдет бухты и ручьев. Он вполне мог их уже проскочить, не заметив из-за густого переплетения ветвей. Если же до заветного места еще далеко, то при такой скорости могут уйти часы, прежде чем он доберется туда. Единственной надеждой Сола оставалась песчаная полоса пляжа. Из своего укрытия под низкими ветвями кипариса он насчитал уже 4 катера, а один из них направлялся к берегу и теперь высоко взлетал на гребне каждой штормовой волны не далее, чем в 30 ярдах. По листьям забарабанили струи дождя, и Сол молился, чтобы тот перешел в тропический ливень, который снизит видимость до нуля и подтопит его врагов, как воинов фараона. Но дождь пока продолжал мерно накрапывать, и с равным успехом мог перейти как в ливень, так и в туманный рассвет, который решит его судьбу. Прижавшись к валявшемуся бревну, Сол выждал 5 минут. Больше всего ему хотелось сейчас расхохотаться, вскочить из укрытия и начать швырять своих преследователей камнями, осыпая их проклятиями, прежде чем в его обнаженное измученное тело вонзятся первые пули. В джунглях позади Сола вдруг прогремел взрыв. На мгновение ему показалось, что это просто гроза переместилась ближе. Но затем он услышал рев мотора и понял, что поисковая группа сбрасывает с вертолета гранаты или что посерьезнее. Песок под его ногами завибрировал, ветви кипарисов закачались, звуки взрывов становились все громче, колебания почвы все отчетливее. Сол догадался, что они таким образом прочесывают прибрежную полосу, сбрасывая заряды через каждые 200-300 футов. Направление, в котором распространялся дым, подтверждало, что он находится на северной оконечности острова, если, конечно, гроза продолжала двигаться с юго-востока, но еще не достиг северо-восточного мыса, где приземлялась Сесна. Оттуда было примерно с 1/4 мили до приливной бухты. Если добраться до бухты по прибрежным джунглям, уйдет слишком много времени. Любая же попытка срезать угол грозит тем, что он снова потеряется в болоте. Очередной взрыв разорвал темноту не далее, чем в 300 футах от Сола. Сотни цапель, громко хлопая крыльями, взмыли вверх и исчезли в небе. Затем раздался жуткий и протяжный человеческий вопль. Неужели суррогат способен так вопить? Или же по следу Сола пустили наземный патруль, и кто-то случайно попал под дружеский огонь? Сол уже отчетливо слышал приближающийся рокот мотора. Автоматная очередь прорезала темноту. Это кто-то наугад начал стрелять из лодки, двигавшейся вдоль полосы прибоя. Сол мечтал лишь об одном — чтобы на нем была хоть какая-нибудь одежда. Холодные капли дождя хлестали по худому и старапанному телу. Ноги дрожали, и всякий раз, когда он оглядывал себя, это жалкое зрелище лишало его последней уверенности в своих силах, подталкивая к тому, чтобы плюнуть на все и вступить в схватку. Но больше всего на свете он мечтал о горячей ванне и мягкой постели. Холод, безысходность и одиночество владели его душою и телом. От него осталась только оболочка, лишенная каких-либо чувств, кроме одного упрямого желания выжить, а зачем — он уже забыл. В общем, Соломон Ласки превратился именно в того человека, каким он был 40 лет назад, когда работал во рву. Разве что стойкости и выносливости у него поубавилось. Но он знал, что есть и еще одно отличие. Подняв голову навстречу стихии, он прокричал по-польски, обращаясь к небесам, и не заботясь о том, услышат его преследователи или нет. «Я сам захотел быть здесь!» Сол сейчас не смог бы сказать, что означал его воздетый кверху кулак — вызов, победу или смирение. Он прорвался сквозь кипарисовые заросли и выскочил на открытое пространство пляжа.